Говорит Радио Свобода. Владимир Путин выступил на сессии Генеральной Ассамблеи ООН и намерен встретиться сегодня в кулуарах этого форума с Бараком Обамой. Российской правозащитнице Людмиле Алексеевой присуждена престижная международная премия имени Вацлава Гавела. Украина реализует запрет на полеты ведущих российских авиакомпаний в эту страну. Чем ответит Москва? Таковы некоторые темы итоговой программы «Время свободы» за понедельник, 28 сентября. Здравствуйте. У микрофона Ярослав Шимов. В Нью-Йорке на сессии Генеральной Ассамблеи ООН сегодня начались выступления лидеров разных стран. Наибольшее внимание, по отзывам мировых средств массовой информации, вызывали два выступления – президента США Барака Обамы и российского президента Владимира Путина. Тем более, что позднее в кулуарах Генассамблеи должны состояться их двусторонние переговоры. Барак Обама с трибуны ООН заявил, в частности, что с целью разрешения вооруженного конфликта в Сирии Вашингтон будет взаимодействовать с любой страной. Он особо выделил в этом контексте роль России и Ирана, но подчеркнул, что для Сирии не может быть возвращения к предвоенному соотношению сил. «Мы должны признать, что после стольких жестокостей и кровопролития нельзя вернуться к положению, существовавшему до войны», — сказал Обама. Президент США также заявил на Генассамблее, что мир не может оставаться в стороне, пока Россия нарушает целостность и суверенитет Украины. Но, по его словам, Вашингтон не хочет изоляции российского государства. Как сказал Обама, он бы хотел видеть Россию вовлеченной в дипломатическое урегулирование кризиса на Украине, которое позволит украинскому народу самому определять свое будущее. Ну а о том, чему посвятил свое выступление в Нью-Йорке Владимир Путин и каковы первые реакции на него, мы беседуем с нашим корреспондентом в Соединенных Штатах Евгением Ароновым. Евгений, добрый вечер. Выступление Владимира Путина, можно его воспринимать, вот мы уже его послушали, как нечто неожиданное, нечто новое было сказано, или те основные темы, которые Путин затронул, он затронул как бы, ну, в таком привычном для себя духе?
Да, думаю, что второе. Еще раз добрый вечер, Ярослав. Думаю, что второе. Конечно, все основные моменты были затронуты вплоть до... Такая забавная штука. Газета «Вашингтон Пост» накануне или за два дня до речи Путина такую предложила своим читателям поиграть в какую-то своеобразную политическую лото. Предложила им, значит...
Бинго, угадать, какие
будут, значит, темы. И, в общем, в речи Путина. И вообще, я должен сказать, что да, угадали неплохо. Речь Путина была мягче, я думаю, она была мягче, чем те речи, которые он произносит, находясь в России. Ну, а что ее отличало, на мой взгляд, это такая чрезмерная назидательность и дидактичность. Слова ключевые, да, были, конечно, произнесены. Это, безусловно, Ялта, коалиция победителей нацизма. Вот предложение западным странам выразить, что ли, свое понимание того, как они ошиблись, растормошив ситуацию в Ливии, в Ираке, вообще в целом в Сирии, на Ближнем Востоке, одуматься, признать, что то, что они были неправы. Говоря об Организации Объединенных Наций, мне показалось, что ли, наверное, главный тезис Путина сводился к тому, что нет ничего более ценного в том, что наработала Организация Объединенных Наций, чем право вето у 5 постоянных членов Совета Безопасности ООН. И, не дай бог, ни в коем случае нельзя эту практику менять.
Можно ли считать выступление Путина такой своего рода дуэлью с Бараком Обамой, который выступил чуть раньше, или скорее они говорили о том же, каждый сказал свое, но как бы друг с другом они не пикировались?
Думаю, что пикировались, и если говорить о том, что сразу как бы на поверхности лежит, что бросается в глаза, это очень разная, большая разница в акцентах. Обама делал акцент на то, что 21 век несовместим с тиранией, с политической, что тирания обречена как политическое устройство. в то время как пафос в словах Путина был совсем другой, о необходимости сохранения и упрочения институтов государственной власти как заслона, как барьера на пути анархии и хаоса. Достаточно четко были обозначены идеологические, скажем, противоречия не антагонистические. Ну, Обама говорил, что у нас нет антагонистических противоречий с Россией. Наверное, он, может быть, имел в виду реальную политику. Но что касается политики идеологической, да, в идеологической плоскости, то тут, по-моему, как раз противоречие в их выступлениях было, ну, наверное, можно назвать его антагонистическим.
Ну, одно из главных политических событий еще впереди, оно, по идее, должно состояться через несколько часов, это предполагаемая встреча Барака Обамы и Владимира Путина в кулуарах Генеральной Ассамблеи ООН. Вот, исходя из выступлений обоих президентов, можно сказать, что почва для компромисса возможного, ну, компромисса в первую очередь по Сирии и по Украине, как бы два конфликта, которые в наибольшей мере, видимо, сейчас разделяют Соединенные Штаты и Россию, почва для компромисса просматривается, или все-таки скорее нет?
Что касается, если ориентироваться на выступление Обамы, да, конечно, безусловно, он готов к компромиссу. Но он честно заявил, у Соединенных Штатов нет больших интересов, ни экономических, ни политических, ни военных. Нет больших интересов на Украине. У России они есть. Поэтому, конечно, в общем, Соединенным Штатам, наверное, проще предлагать какие-то компромиссные решения по Украине, чем России. Да, безусловно. Но путинская речь, путинская вот фрагмент, та часть его речи, которая касалась Украины, была, ну, я бы сказал, ну, в ней трудно было услышать какие-то намеки или полунамеки на какой-то компромисс. Что касается Сирии, теоретически, да, теоретически по Сирии, наверное, я бы сказал, возможность компромисса может быть какая-то, или видимости компромисса, может, ее больше. Но, понимаете, дело в том, что даже неизвестно точно, когда встретятся первые лица, неизвестно, как долго продлится их встреча, не определена до конца даже повестка встречи, потому что американцы хотят говорить об Украине, а российская сторона говорит, что да, об Украине, но только в том случае, если хватит времени. Довольно-таки, я бы сказал, наглый демарш. Но тем не менее, да, что поскольку столько неопределенностей, тут и главное, вот такой консенсус, что ли, американской прессы, что а что будет, если встреча закончится провалом? Что, какие-то мы вправе ожидать каких-то грандиозных катаклизмов? Нет. Ну, а если встреча не может закончиться провалом, то, видимо, и успехов от нее, больших успехов от нее ждать не приходится, я бы так сказал.
Это тон американской прессы.
Да, тон американской прессы, совершенно верно. Плохо. Впрочем, как правой, так и левой, я бы сказал, достаточно. Тут я вижу консенсус в средствах массовой информации в США, да.
Мы беседовали с корреспондентом «Радио Свобода» в Нью-Йорке Евгением Ароновым. Накануне визита Владимира Путина в Нью-Йорк в этом городе прошли довольно многолюдные акции протеста. Их участники выражали недовольство приездом Путина и политикой Кремля в отношении Украины, а также преследованием оппозиции и ограничением гражданских свобод в России. Мой коллега Андрей Шароградский побеседовал с одним из участников этих акций, работающим в США ученым-физиком Дмитрием Болдовским. Наш собеседник родился и вырос в Макеевке, в Донбассе. В интервью «Радио Свобода» он рассказывает, почему решил присоединиться к протестам и говорит о личном отношении к Владимиру Путину.
Что вас лично заставило присоединиться к акции протеста против приезда Владимира Путина в Нью-Йорк?
Есть два момента, исключительно личных. Есть общие моменты. Нравится ли мне то, что происходит вокруг Донецкой области? И вообще вокруг Украины с этими сбитыми самолетами совсем. Личный момент. У меня до последнего времени там жил отец. Вокруг него ездили эти танки, эти бронетранспортеры, эти отпускники. Ему было это страшно, ему это не нравилось. И в конечном счете, несколько месяцев назад он умер. Ему было 86 лет, это возраст, как ни крути. Но ему не смогли оказать медицинскую помощь, когда она потребовалась. У него были проблемы со здоровьем, но они не были такими фатальными. Он просто умер, потому что в определенный момент ему нужно было пролечиться в больнице. Больница у нас через дорогу от моего дома. Он не смог туда попасть, потому что она забита отпускниками. Отпускниками, боевиками, всем, кем попало. Но для него место там не нашлось. Ну и вообще, просто страшно видеть, как место, где ты родился, вырос, оно превращается в такой странный анклав, такое странное место со странными законами, где люди за то, что человек что-то сказал, что кому-то не понравилось, человек попадает в какой-то подвал, где его держат, где его маринуют днями, неделями, месяцами, ему выпасть только за взятку. Ну, то есть страшно видеть то место, где ты родился и вырос, и вот эту эволюцию этого места в какой-то странный анклав законами, похожими на то, что происходит где-нибудь в Африке, наверное.
Вообще сейчас общество довольно отчетливо делится на тех, для кого, ну, скажем так, Крым наш, но это скорее, так сказать, российский. Я понимаю, что вы выходец из Донецкой области, из Макеевки, и для вас гораздо важнее то, что происходит в Донбассе. Ну, все-таки вот это вот выражение «Крым наш», «Крым не наш». Вам в повседневной жизни приходится сталкиваться с подобным делением в Америке? Ну, и потеряли ли вы кого-то из друзей на родине?
Да, конечно, в Америке я такое вижу. Особенно в районе Брайтон-Бич, здесь несколько кварталов заселенных выходцами из бывшего СССР. Но лично я с ними сталкиваюсь настолько часто, я там довольно редко бываю. И просто странно видеть людей, которые, живя в Америке в этом окружении, продолжают жить идеями и мифами Советского Союза и вот этой пропагандой, которая идет из телевизора, частично через интернет. Что касается моих друзей туда, по моему опыту, я могу напомнить, я там родился, вырос, я там заканчивал школу, я там несколько лет работал. Работал в Институте Академии Наук Украины. И да, действительно, часть моих одноклассников, даже сотрудников по институту, они вот пошли в направлении Крым наш. Но как бы условно, если брать сильно в общем и не говорить о каких-то отдельных случаях, то там разделение идет больше не по линии русские украинцы. Там, на мой взгляд, вот то, что я лично видел, разделение между людьми пошло больше по социальной линии. То есть люди, которые где-то учились, имеют какое-то мировоззрение, где-то путешествовали, чего-то достигли, имели хорошие работы, занимались каким-то творческим трудом, в основном эти люди там остаться не смогли. Большая часть этих людей просто уехали, та небольшая часть, которая осталась, просто закрыли рот, тихо молчат, потому что можно уходить в подвал. За то, что что-то не так, в неправильном месте, в неправильное время можно сказать, ты оказываешься в подвале. А народ, который проще, люди с какими-то криминальными наклонностями, просто люди, которые вот работали где-нибудь на шахте или на заводе, никуда не ездили, и мир был ограничен этой Макеевкой, этим Донбассом, да? Среди этих моих бывших одноклассников или сотрудников, вот там очень большая часть поддерживает все это дело. Та часть населения, она, да, это ДНР, это Крым наш. Причем это как бы слабо зависит от того, русский ты или украинец ты. Это как бы больше социальный статус человека. Чем он ниже, тем больше вероятность того, что это будет Крым наш, это будет ДНР, это будет ЛНР. Вот такое.
Возвращаясь к акции, в которой вы участвуете, вы стараетесь обратить внимание общественного мнения на то, что происходит в Донбассе, вообще на Украине. Вы хотите смены режима в Кремле или вы хотите убедить Владимира Путина вот этими своими акциями или, по крайней мере, постараться его как-то убедить сменить свою политику?
У меня есть определенный, как бы, личный опыт, связанный с этой Макеевкой, связанный с моим отцом. Действительно, когда приезжает Владимир Путин, я как бы физически не могу сидеть дома, я должен куда-то поехать, что-то делать, что-то выразить. Раз. Даже если это безнадежно, даже если это не принесет результат. Второе. Я не думаю, что Владимир Путин, если он останется вот там, где он сейчас, он сможет измениться. Он там сколько? 18 лет при власти. Слишком большой момент инерции. Он слишком долго, с большой скоростью, относительно большой скоростью, двинулся в этом странном направлении. Ему просто физически будет очень сложно свернуть, наверное, влево или вправо. Этот человек должен уйти, на мой взгляд, только после этого в стране, вот, в России, в Российской Федерации будут какие-то изменения. Изменить, я не думаю, что эта одна конкретная акция сможет что-то изменить. Я думаю, сможет изменить энергетика. Когда вот такие, вот куда он не едет, или вот Лавров, Чуркин, которые здесь в ЛОН приезжают, заседают, что-то говорят, чтобы вот было какое-то постоянное давление таких мелких, больших, маленьких акций, но постоянно. Постоянно, не все люди могут приехать на демонстрацию, но кто-то может прислать e-mail, кто-то может позвонить. Вот чтобы постоянно было давление. Это давление в течение времени, со временем, я думаю, сможет что-то изменить.
Вы можете сформулировать ваше личное отношение к Путину? Вы его ненавидите, не уважаете или, может быть, презираете?
Я бы не определил это ненависть. Я бы определил это. Человек должен уйти. Это не его место. Слишком много зла уже сделано. Все эти сбитые самолеты, слишком много людей погибло. Просто ненависть не соответствует масштабам того, что произошло. Это уже не ненависть. Это как все. Как бы это ни называлось, человек должен уйти. До свидания.
Андрей Шарогадский беседовал с ученым-физиком, работающим в США, уроженцем Донбасса Дмитрием Болдовским. Нынешняя поездка Владимира Путина в Соединенные Штаты далеко не первая за время его президентства. О том, как складывались отношения двух стран и их лидеров в путинскую эпоху, рассказывает Владимир Абаринов.
Владимир Путин приезжал в США в качестве президента 7 раз, но из них всего 3 раза с официальным визитом. В сентябре 2000 года он прибыл в Нью-Йорк для участия в юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН, саммите тысячелетия. В Америке в тот момент приближалась к финалу президентская гонка. На единственной встрече с Биллом Клинтоном в июне 2000-го отношения не сложились. Москва откровенно дожидалась избрания нового президента. Пребывание Путина в Америке осталось бы незамеченным американцами, если бы не один из самых популярных телевизионных ведущих Ларри Кинг, пригласивший президента России в свое шоу. В предшествовавшие недели Ларри Кинг подробно освещал катастрофу подводной лодки «Курск». Поэтому в самом начале беседы он задал вопрос именно об этом. Путин был, несомненно, готов говорить о «Курске», но не ожидал от Кинга такого напора. Его ответ выдал и растерянность, и равнодушие.
Что произошло, скажите? Что случилось с подводной лодкой? Но почему? Что послужило причиной? Что нам известно?
К сожалению, сегодня мы немного можем сказать о причинах трагедии. Но ясно, что результатом трагедии были взрывы. Неясна только природа этих взрывов. Что послужило первичным толчком. Ну а все остальное, вы знаете хорошо, образовалась огромная пробоина в корпусе лодки, примерно 1,5 на 2 метра. Нужно сказать, что сейчас мы это знаем наверняка, в результате этого мощного взрыва примерно 75-80% экипажа погибло в первые 1,5-2 минуты.
Вскоре после вступления в должность новоизбранного президента Джорджа Буша-младшего американо-российские отношения резко испортились. 18 февраля 2001 года в США был арестован российский шпион Роберт Хансен, и Вашингтон угрожал выдворением нескольких десятков российских дипломатов. Однако в середине июня лидеры встретились в Любляне, и кризис сменился лучезарными улыбками и комплиментами. Именно в столице Словении Джордж Буш произнес похвалу Путину, которая вошла в хрестоматии наряду с фразой «Она утонула».
Я заглянул ему в глаза и увидел, что это человек прямой и достойный доверия. Мы провели очень хороший диалог, и я сумел почувствовать его душу. Этот человек глубоко предан своей стране и действует в ее интересах. Я очень высоко ценю сегодняшний открытый разговор. В нем не было дипломатических уловок, попыток вывести друг друга из себя, а это был прямой диалог, положивший начало очень конструктивным отношениям. Я не пригласил Я не пригласил бы его к себе на ранчо, если бы не доверял ему.
Позднее, уже в ходе другой предвыборной кампании в США в 2007 году, острый на язык сенатор Джон Маккейн переиначил эти слова президента Буша так: «Когда я посмотрел в глаза Путина, я увидел 3 буквы – КГБ». Следующий визит Владимира Путина в США состоялся в сентябре 2003 года. Президент посетил Нью-Йоркскую фондовую биржу и ударом колокола открыл торги, а затем выступил перед представителями деловых кругов. В своей речи он настойчиво призывал американских инвесторов вкладывать капиталы в Россию.
Приехали русские, у них нет рогов, они ходят на ногах, как и все нормальные люди. Они собираются вкладывать деньги, гарантировать рабочие места. И больше того, оказалось, что это вполне современные менеджеры международного класса.
В июне 2004 года Америка принимала у себя на острове Си-Айленд в Джорджии очередной саммит «Восьмерки». Накануне в Совете Безопасности ООН Россия поддержала американский проект резолюции по Ираку, которым иракскому правительству передавались все властные полномочия. Президент Буш был особенно благодарен Путину за эту поддержку и не скупился на лестные слова. В своем ответном слове Владимир Путин похвалил коллегу за успешное управление экономикой и посочувствовал тому, что США сталкиваются с непомерным ростом цен на энергоносители.
У нас действительно состоялась очень обстоятельная беседа практически по всему спектру взаимодействия между Соединенными Штатами и Российской Федерацией. Я поздравил президента США с теми позитивными изменениями, которые происходят в экономике Соединенных Штатов. Это его заслуга. И это происходит, несмотря на непомерный рост энергоносителей. Значение американской экономики очень важно для всех. том числе и для России.
В сентябре 2005 года президент Путин приехал в Нью-Йорк опять-таки на юбилейную сессию Генеральной Ассамблеи ООН. Джордж Буш пригласил его в Белый дом.
Мне очень приятно приветствовать моего друга Владимира Путина в Белом доме. У нас сейчас была конструктивная встреча и откровенная беседа. Я сказал президенту, как мне было приятно посетить Россию в начале этого года и как мне будет приятно посетить Россию во время саммита «Большой восьмерки». Я также поблагодарил президента России за предложенную России помощь в ликвидации последствий урагана Катрина. У людей большие сложности, и это обнадеживает их. Они знают, что Россия беспокоится об их будущем. Россия для нас сильный союзник в борьбе против терроризма. 4 года назад на нашу страну напали. 1 год назад был Беслан. Мы понимаем, что на нас лежит ответственность защищать наших граждан и работать вместе. И я очень ценю ваше понимание этой борьбы против терроризма. В процессе того, как мы укрепляем наши экономические отношения, мы будем работать над продвижением свободы и демократии в наших странах и во всем мире. Россия – мощный партнер Соединенных Штатов и будет еще более сильным партнером по мере того, как реформы, о которых говорил президент России, верховенство закона и возможность для людей в России открыто выражать свое мнение, будут притворяться в жизнь. Я хочу поблагодарить вас за это, за то, что вы приехали в Белый дом.
В июне 2007-го двусторонний саммит начался в доме Джорджа Буша-старшего в Кеннебанкпорте, штат Мэйн, на берегу Атлантического океана. Отец и сын пригласили президента России на морскую рыбалку.
Я хочу сперва поздравить президента Путина. Он единственный, кто поймал сегодня рыбу. Хороший улов. И, во-вторых, хочу приветствовать вас в доме моей семьи. У нас была очень хорошая, непринужденная дискуссия по целому ряду вопросов. В наших отношениях были вопросы, по которым у нас было согласие, и вопросы, по которым его не было. Но во Владимире я вижу, что это человек последовательный, открытый, честный. С ним легко обсуждать проблемы.
Владимир Путин проявил похвальную скромность.
Мы действительно сегодня неплохо порыбачили. Я думаю, что это командный результат, то, что мы рыбу поймали. И существенную роль в этом сыграл капитан нашей рыбацкой шхуны. 42-й президент Соединенных Штатов.
Это был последний визит Владимира Путина в США. В августе 2008-го американо-российские отношения снова испортились из-за Грузии. Кремль стал дожидаться нового президента. В июле 2009-го президент Барак Обама приехал в Москву. Владимир Путин занимал в то время должность председателя правительства. Встреча Обамы и Путина в подмосковной резиденции Новоогарева носила полуофициальный характер. Именно тогда состоялось чаепитие, на котором для русской экзотики официант в косоворотке раздувал самовар сапогом.
Уважаемый господин президент, я очень рад видеть вас и рад возможности познакомиться с вами. История российско-американских отношений очень давняя, имеет разную окраску. Были годы безусловного процветания наших двухсторонних отношений в истории. Были достаточно серые будни и даже противостояния. С вашим именем мы связываем надежду на развитие российско-американских отношений.
Барак Обама дал понять, что эти надежды имеют основания.
I very much appreciate you taking time to meet with me.
Спасибо, я очень благодарю вас за то, что вы нашли время встретиться со мной.
We had excellent discussions with President yesterday.
У нас вчера были замечательные обсуждения с президентом Медведевым.
And I'm aware of not only the extraordinary work that you've done on behalf of the Russian people in your previous role as prime minister, as president, but in your current role as prime minister.
И я знаю о той замечательной работе, которую вы делали ради российского народа в своей прежней должности президента и теперь в нынешней должности премьер-министра.
We think there's an excellent opportunity to put U.S.-Russian relations on a much stronger footing.
Я думаю, сейчас у нас замечательная возможность поставить российско-американские отношения на прочную основу.
Москва и Вашингтон объявили о перезагрузке двусторонних отношений. Однако в 2012 году наступили новые заморозки. Избранный на третий срок Владимир Путин отменил свое участие в очередном саммите «Восьмерки» в Кэмп-Дэвиде и послал вместо себя премьера Дмитрия Медведева. Официальный предлог в связи с большой занятостью. Неофициальный – список Магнитского, который тогда готовился к рассмотрению в Конгрессе. В сентябре 2013 года президент Обама прилетел в Петербург на саммит «двадцатки», но двустороннюю встречу с Путиным отменил. В качестве причины этого решения Белый дом указал на предоставление убежища Эдварду Сноудену и отсутствие прогресса на переговорах по контролю за вооружениями. Путин и Обама встречались еще 4 раза, но все это были встречи в рамках многосторонних мероприятий и проходили, как выражается российский МИД, на полях или даже на ногах, то есть мимоходом. Саммит «восьмерки» 2014 года был запланирован в Сочи, однако лидеры стран Запада из-за событий в Крыму и на востоке Украины отказались приехать в Россию и собрались всемером в Брюсселе.
Владимир Абаринов вспоминал о том, как развивались российско-американские отношения в эпоху Владимира Путина. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». У микрофона Ярослав Шимов. Российская правозащитница Людмила Алексеева в понедельник стала лауреатом премии имени Вацлава Гавела. Премия была вручена главе Московской Хельсинкской группы председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы Ан Брассер на открытии осенней сессии ПАСЕ в Страсбурге. В этом году в шорт-лист премии Гавела вошли также «Движение за права женщин в Афганистане» и «Молодежная правозащитная инициатива». В денежном выражении премия Вацлава Гавела составляет 60 тысяч евро. Она была учреждена библиотекой бывшего президента Чехии, фондом «Хартия-77» и ПАСЕ в 2013 году. Премия вручается за выдающийся вклад в дело защиты прав человека. Людмила Алексеева, выступая на заседании ПАСЕ, выразила благодарность за присуждение премии, которой, как она считает, в ее лице награждено все российское правозащитное движение. Вот что сказала Людмила Алексеева в интервью корреспонденту «Радио Свобода» Клэр Биг.
Вы в течение своей жизни получили многочисленные награды. Что именно вот эта награда значит для вас?
Знаете, несмотря на многочисленные награды, у меня есть теперь 2 награды, которыми я горжусь больше всего. Это премия Европейского парламента «Сахаровская премия» и премия ПАСЕ Вацлава Гавела. Мы счастливое поколение, потому что на наше поколение пришлись жизни 2 таких замечательных людей, которые рождаются не в каждом поколении, я уж не говорю в каждой стране, Сахаров и Габел. И я обоих знала, с обоими имела честь разговаривать и получила премию их имени. Это, конечно, благодаря усилиям всего нашего российского правозащитного движения. Сама я, как человек, ну что я особенно могла сделать? Один поле не воин.
Этот приз, конечно, признание вашей работы, признание гражданского общества в России. Но видите ли вы это как послание, может быть, России от Европы?
Вы знаете, Европа достаточно понятно объясняет России, чего она не хочет. Соблюдать международные договоренности, уважать права человека, уважать достоинство своих граждан, свою конституцию, в конце концов, и быть государством, достойным членства в европейской семье.
Вы упомянули работу НКО в России. Как вам кажется, стоит идти на уступки с государством по поводу закона, да, иностранного
агента? Какие уступки?
На какие-то уступки, если это позволит НКО дальше работать или надо твердо бороться даже при угрозе закрытия?
Слушайте, Московская Хельсинкская группа была создана в 1976 году в Советском Союзе. Мы не имели никакой регистрации, не только не поддержки государства, всячески преследовались. Мы что, не работали? Работали. Так и нынешние НКО, даже если их будут преследовать, они все равно будут работать. Они работают и будут работать.
Говорила российская правозащитница Людмила Алексеева, которой в понедельник была присуждена престижная международная премия имени Вацлава Гавела. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 28 сентября. Украинская госавиаслужба уведомила российские авиакомпании о применении против них санкций. За полеты в аннексированной России Крым лишены права на выполнение рейсов на Украину более 20 российских перевозчиков, в том числе «Аэрофлот», «Трансаэро» и авиакомпания «Сибирь». В Киеве ждут либо зеркального ответа Москвы, либо полного закрытия авиасообщения между Украиной и Россией. Из Киева передает наш корреспондент Владимир Ивахненко.
Попавшие под действие санкций российские авиакомпании не смогут летать на Украину с 25 октября, когда начинается зимняя навигация. Украинские власти также запрещают транзитные полеты российских авиаперевозчиков через территорию Украины, если на борту есть товары военного назначения, двойного назначения или же военнослужащие. Украинские эксперты предполагают, что Москва может ответить на санкции Киева зеркально, запретив полеты в Россию самых активных украинских авиакомпаний – международных авиалиний и Днепр-Авиа. Не исключено, что российские власти могут объявить и о полном прекращении авиасообщения с Украиной, говорит партнер юридической фирмы «Антем», специализирующейся на авиационном праве, Андрей Гук.
Каждая страна пользуется своим суверенитетом. В международном праве есть такой принцип взаимности. То есть если к вам применяют какие-то меры ответственности, Россия имеет в соответствии с международным правом реагировать. Другое дело, если принципы составления списка санкционного с украинской стороны непонятны и обоснованы полеты в Крым, то какие будут принципы составления российского списка, вот, честно говоря, непонятны. И пока рано об этом говорить. Поэтому вполне вероятно, что российская сторона применит тотальный запрет без всяких списков.
В украинский санкционный список не попала лишь одна российская авиакомпания, которая летает в Киев и Львов, но не выполняет рейсы в Крым. Это компания «Ютейр», продолжает Андрей Гук.
Действительно, украинский список оставляет возможность для сохранения авиасообщения между странами. То есть ЮТЭР действительно не попал в список. Поступит ли также Россия, чтобы сохранить авиасообщение? С украинской стороны есть несколько вариантов, кто может выполнять эти рейсы. МАО, Днепр-Авиа, Моторсич – это те компании, которые сейчас выполняют хоть какие-то рейсы. Авиакомпания ЯНР и авиакомпания «Транзит Украина» – это те авиакомпании, которые получили права, но пока не летали. Поэтому они вполне могут начать эти полеты. То есть в таком случае есть шанс на то, чтобы сохранить авиасообщение между странами.
Если Россия закроет свое небо для всех без исключения украинских авиакомпаний, события могут развиваться по грузинскому сценарию. Этот сценарий действовал на протяжении нескольких лет после войны России с Грузией в 2008 году, говорит директор компании «Стилявиа» Евгений Хайнацкий.
В этом случае я прогнозирую, что будет возможным грузинский сценарий 2008 года, когда прекратилось воздушное сообщение между Грузией и Россией, все рейсы остановились, и пассажиры были вынуждены искать себе новые пути полетов, истаптывая новые транзитные дорожки, скажем так. В частности, тогда авиакомпании Украины подхватили эти пассажиропотоки очень мощно и начали возить через Киев, через Одессу, через другие порты пассажиров из Тбилиси в Москву. Многие пассажиры, конечно же, которым нужно бизнес связан с Украиной или с Россией, пересядут на ЖД-транспорт, на автотранспорт. Но мы с вами понимаем, что эти все ухудшения по транспорту приводят к сокращению пассажиропотока. Люди будут просто отказываться от перевозок.
За первые 6 месяцев этого года российские авиакомпании перевезли по украинским маршрутам почти 600 тысяч человек. Примерно 300 тысяч перевезли за этот период в Россию украинские авиаперевозчики. От взаимного запрета на полеты, как отмечает бывший глава авиационной службы Украины Денис Антонюк, выиграют авиакомпании Белоруссии, Латвии и Турции.
Если все закроется, то выиграет Белавия, через который через Минск полетит Россия. Не только Москва, полетит Питер, полетят там регионы. Выиграет Рига, через которую, наверное, удобнее всего будет там возить тот же Питер. Выиграет, возможно, Стамбул, потому что второстепенных пунктов российских, ну, не больше, но есть хороший транзит на второстепенные российские пункты. Мы говорим только, если будет полное закрытие, потому что если будет частичное закрытие и останется, ну, допустим, от россиян ЮТЕР, от украинцев одна из там 3-4 компаний, ну, назначение есть минимум, у Моторсичи, у Янейра, у там того же Атласджета, тогда сценарии будут принципиально другими, тогда просто будут люди летать напрямых, просто в условиях такой вот псевдомонополии, когда будет 1-2 перевозчика, ну и, соответственно, будет не выбор всех аэропортов в Москве, обоих аэропортов в Киеве и, допустим, там на Одессу из там Домодедово и Шереметьево, а только в один аэропорт в Москве, только в один аэропорт в Киеве, только там с одним перевозчиком. такая псевдо-себе монополия, но это будет совсем другой сценарий.
От прекращения авиасообщения между Украиной и Россией, вероятно, выиграет и компания «Укрзалезниця». С января по август этого года поездами из Украины в Россию и обратно воспользовались около 1,5 миллиона человек. Теперь эта цифра может возрасти. Впрочем, некоторые эксперты уже интересуются у властей. Почему, закрывая свои аэропорты для российских авиакомпаний, летающих в Крым, они не отменяют рейсы на Украину российских пассажирских поездов? Ведь РЖД сейчас точно так же незаконно выполняет рейсы Москва-Симферополь по рельсам, как Аэрофлот или Трансаэро по воздуху, написал в Фейсбуке эксперт авиарынка Сергей Кадученко. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Председатель российского правительства Дмитрий Медведев тем временем сегодня поручил Министерству транспорта рассмотреть вопрос о введении ответных санкций в отношении украинских авиаперевозчиков, выполняющих полеты в Россию. По данным Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта, за 7 месяцев текущего года российские авиакомпании перевезли на Украину чуть более 300 тысяч человек, в том числе около 200 тысяч в Киев и более 70 тысяч в Одессу. При этом объемы авиаперевозок в обратном направлении компаниями из России были примерно сопоставимыми. Впрочем, как сказал в беседе с моим коллегой Иваном Трефиловым, руководитель российской консалтинговой компании «Инфомост» Борис Рыбак, в результате действия санкций крупный ущерб будет нанесен и той, и другой стороне, поскольку ответные ограничительные меры в отношении украинских авиакомпаний, по его словам, лишь дело времени.
Все пострадают. Это, конечно, такое плохое решение, которое по всем как бы международным представлениям означает крайне недружественный дипломатический акт. Прекращение воздушного сообщения – это такая нехорошая штука, обыкновенно связана с состоянием войны между странами. Поэтому это такой как бы шаг в направлении эскалации конфликта, что, на мой личный взгляд, очень плохо, потому что мне показалось, что необходимо искать пути деэскалации этого конфликта. Что касается экономических потерь, ну, по самой сути соглашений в воздушном сообщении двухсторонних, межправительственных, они все построены на абсолютном зеркальном паритете. То есть, так, теоретически обе стороны должны потерять одинаково. На практике, наверное, российские авиакомпании потеряют немножко больше.
А в цифрах больше это невозможно пока оценить?
Ну, несколько миллионов долларов.
В течение какого периода?
Ну, в годовом исчислении. Мы все считаем в годовом исчислении.
А как вы думаете, Россия будет предпринимать ответные шаги?
Я не думаю, я объясняю. Сторонние соглашения о воздушном сообщении построены таким образом, что вы не можете ничего сделать в одностороннем порядке. Абсолютный паритет. Вот сколько с одной стороны, столько и с другой. Если с одной стороны убавили, значит, с другой стороны убавили. То есть это даже не то, что может. Это не может не произойти.
То есть просто об этом пока еще не объявлено?
Просто заявление там политиков для авиакомпании не является никаким, ну, предупреждением, может быть, но не является руководством к действию. Если авиационные власти направили, ну, значит, российские авиационные власти проинформируют там в ближайшие часы украинские авиакомпании о том, что им нельзя летать.
Украинская сторона запрещает полеты практически всем российским авиаперевозчикам, за исключением компании ЮТР. На ваш взгляд, в чем причина такой избирательности?
Это одна из самых странных частей, то есть вот это выборочное. Ну, очень странно. По политическим мотивам надо бы запретить, условно говоря, всем, было бы понятно. А по политическим мотивам запрещать половине компаний, а второй половине разрешать, это странно. Потому что там же не объясняется, почему, насколько я понимаю. Но крайне странно.
А у вас нет версии, почему именно так произошло?
Нет,
может быть, они...
я версиями не оперирую.
Может быть, все-таки разговор идет о том, что раз ЮТР летает, значит, и международные авиалинии Украины будут летать?
Нет, не будут. Это я вам точно говорю.
Что тогда будет с пассажирами? Вообще, что, какие варианты возможны будут? Все на поезд пересядут?
Через Варшаву будут летать, через Лондон будут летать.
Понятно, что это сильно в финансовом смысле ударит по кошелькам. Можно сказать, насколько подорожает перелет через Варшаву или Лондон?
Ну, это может оказаться и не намного дороже, на самом деле. Но, конечно, дольше. Очень по-разному, очень по-разному. Хотя тарифы там были очень низкие, на Москва-Киев были очень низкие.
Ваш прогноз, насколько такая ситуация продлится? Потому что с Грузией все-таки как-то нормализовалось. Нормализовалась ситуация. И что должно случиться?
Война прекратится. В Грузии нормализовалась через 3 года. Я не знаю, насколько здесь то же самое. В Грузии после того, как сменилось правительство грузинское, как-то там пошли какие-то подвижки. А до этого полностью было все закрыто.
С руководителем российской консалтинговой компании «Инфомост» Борисом Рыбаком беседовал наш корреспондент Иван Трефилов. Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за понедельник, 28 сентября. У микрофона Ярослав Шимов. На выборах губернатора Иркутской области, состоявшихся в минувшее воскресенье, победу одержал кандидат от КПРФ, депутат Госдумы Сергей Левченко. Во втором туре голосования Левченко набрал более 56% голосов избирателей, опередив действующего главу области, кандидата от «Единой России» Сергея Ерощенко, получившего почти 41,5% голосов. Иркутская область – единственный регион, где действующий губернатор не одержал победы в единый день голосования 13 сентября, и в воскресенье там состоялся второй тур выборов. В чем причина этого феномена, не характерного для нынешней региональной российской политики? Над темой работала наш корреспондент Любовь Чижова.
Наибольшую поддержку избирателей коммунист Сергей Левченко получил в Иркутске. По официальным данным, там за него проголосовали от 66 до 74% жителей города. По словам Левченко, ему удалось одержать победу благодаря радио и телевидению. На прошлых губернаторских выборах, в которых он также участвовал, партия власти ограничила его доступ к СМИ. Председатель КПРФ Геннадий Зюганов уже заявил о планах сформировать в Иркутской области коалиционное правительство, которому бы доверяли люди. Иркутская область по итогам единого дня голосования 13 сентября стала единственным российским регионом, где губернатору при поддержке «Единой России» не удалось обеспечить себе победу. Предыдущие выборы губернатора Иркутской области состоялись в 2001 году. Политолог Александр Кынев считает победу представителя КПРФ Сергея Левченко значительным событием российской политической жизни.
Несомненно, потому что с февраля 2005 года, когда прошел второй тур выборов губернатора в Ненецком округе, это, во-первых, просто первый второй тур за 10 лет. Во-вторых, это первая победа на выборах губернатора за все это время. И, соответственно, первая за эти три года, когда вернулись в новом формате выборы губернатора. Так что это, несомненно, историческое событие, оно войдет во все энциклопедии.
А что в этой истории важнее, победа коммуниста или проигрыш «Единой России»?
Проигрыш власти, конечно, важнее, потому что региональная политика в России была и остается персонифицированной. Россия – политика личностей, и избиратели зачастую в первую очередь голосуют за конкретный образ, и все остальное является лишь гарниром. То есть, да, есть люди, для которых важна идеология, но, как правило, опираясь только на нее, выиграть никакие выборы нельзя. В первую очередь на выборах играет личная репутация и способность человека восприниматься как, скажем так, в разных героях можно называться по-разному, как лидер, как свой парень там, и так далее. То есть то, что в конкретном регионе люди от лидера ждут. Левченко абсолютно свой, иркутский политик, хорошо известный, прошедший множество кампаний, с огромным личным опытом, с огромными неформальными связями. Поэтому люди устали от бесконечного назначения странных персонажей на пост губернатора. Фактически это было коллективное голосование Иркутской области с просьбой оставить регион в покое от федеральных экспериментов.
Собственно, о чем говорит вот эта победа? «Единая Россия» утрачивает влияние в регионах или по иркутскому результату еще рано об этом говорить?
Это говорит о том, что кадровая политика федерального центра по назначению губернаторов совершенно деградировала и выродилась. То есть проведение в течение нескольких лет абсолютно управляемых кампаний с системой муниципального фильтра, когда власть сама фактически там определяла, кто может быть конкурентом, она до такой степени уверила власть, что все под контролем, и можно избрать губернатора самого неподходящего, самого неприличного кандидата, что стали выпускать на выборы совершенно неизбираемых персонажей. Обратите внимание, что в первом туре двух регионов, Мариэл и Амурской области, при отсутствии сильных конкурентов, губернаторы едва там набрали 50% с копейками. Все понимают, что этот результат более чем сомнителен. Но самое интересное, что конкурентов при этом не было. То есть люди стали голосовать даже за слабых, за малоизвестных оппонентов, просто потому что сам базовый кандидат совершенно не избираем. А в Иркутской области, как только оказался более сильный оппонент, второй тур и победа. Это говорит о том, что сама политика назначений, игнорирующих общественное мнение, она зашла в тупик, потому что ухудшение ситуации будет вести к тому, что если не вернуть нормальную конкуренцию, люди начнут голосовать просто за никому неизвестных оппонентов, только, что называется, назло. Вспомните конец 80-х годов, когда на выборах против старой номенклатуры побеждали никому неизвестные персонажи, просто потому что люди хотели выразить свое недовольство.
Это было мнение политолога Александра Кынева. После выборов 13 сентября 2015 года социологи Левада-центра выяснили, что с сентября прошлого года количество россиян, которые верят в честные выборы, уменьшилось с 40 до 32%. Согласно опросу, 31% респондентов назвали в качестве качестве причины пойти на выборы привычку голосовать за конкретного кандидата или партию. 33% опрошенных – привычку вообще ходить на выборы. 17% россиян считают, что граждане ходят на избирательные участки, чтобы поддержать кандидата или партию с полезной программой. 10% связывают это со страхом неприятностей со стороны местной администрации. 8% опрошенных причин ходить на выборы не видят вообще. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Тему российской региональной политики продолжит и наш заключительный на сегодня материал. Кировский районный суд Ярославля 28 сентября начал рассматривать по существу дело в отношении бывшего мэра города Евгения Урлашова и двух его коллег Дмитрия Донского и Алексея Лопатина. Им предъявлено обвинение в получении взятки в особо крупном размере и в покушении на посредничество в получении взятки. Все трое подсудимых вину отрицают и считают дело политически мотивированным. Адвокаты говорят о серьезных процессуальных нарушениях, а Евгений Урлашов на несколько дней объявлял голодовку в знак протеста против того, что его дело ушло в суд в таком виде. На первом заседании Евгений Урлашов не признал вину и заявил, что считает дело провокацией. Корреспондент «Радио Свобода» Даниил Кузнецов присутствовал на судебном заседании. Вот что он рассказал о его ходе. Первый день рассмотрения дела бывшего мэра Ярославля Евгения Урлашова. Чем он был ознаменован? Как бы стороны вновь высказали свои позиции или было что-то еще?
Да, стороны очень много рассказали нового. Урлашов начал вообще заседание с довольно уверенных слов, что он сегодня не будет как бы уничтожать своих оппонентов, ну так в кавычках уничтожать. И у них есть доказательства невиновности. И потом попросил удалить из зала представителя miyarnews.net, чтобы они удалились из зала как СМИ, а были потом допрошены в качестве свидетеля.
А с чем это связано?
То, что он не может находиться в зале как СМИ, а в зале сегодня заседания находились только, собственно, участники процесса, представители СМИ и родственники, и все. Там из общественности никого не допустили. Они смотрели трансляцию отдельно. Защита Урлашова планирует защищаться с помощью около 100 свидетелей. Они хотят привлечь в сторону защиты. Рассказали о том, что адвокаты Урлашова, адвокаты обвиняемых, с большим трудом попадают в СИЗО, что там какие-то долгие проволочки бюрократические. Ну, конечно же, заявил, что не признает вину.
А сам Евгений Урлашов, он же на какое-то время объявлял голодовку, знак протеста против процедурных нарушений, как он утверждает, в его деле. Это как-то отразилось на нем, на его поведении, на его виде, или он чувствовал себя достаточно уверенно?
Нет, ну многие, конечно, отмечали там бледность его лица, то, что он выглядит бледно, но поведение никак не сказывалось. Вообще он выглядел довольно уверенно и даже бодро, собственно. Было заметно, что ему придают уверенность и то, что многие присутствующие как бы выказывали ему слова поддержки. Он сказал, что ему остается непонятным обвинение. Следствие, по его мнению, подтасовывает факты. И он отметил также, что его обескуражило заявление Маркина.
Вы имеете в виду представителя Следственного комитета, да, Владимира Маркина?
Да. О том, что, ну, уже сложившийся факт, что он взяточник. И говорит, что следствие, по его мнению, хочет представить дело как взятку. На самом деле это была провокация.
То есть линия, которой придерживается Урлашов и его защита, в том, что против него была совершена провокация тем бывшим руководством правоохранительных органов ярославских, которое уже сейчас в значительной своей части само находится в заключении. Так я понимаю?
Да, ну я процитирую его слова. Он заявлял, что следствие подтасовывает факты, и что у него есть доказательства провокации. Вспоминал, например, кинофильм «Место встречи изменить нельзя». И высказался, что его дело – это, по сути, правовой сюрреализм, так же, как у Кафки, допустим. Кроме всего прочего, заявил, что он не отказывался никогда войти в ОНФ, Народный фронт. Как бы ему поступали такие предложения, но он еще не отказывался к тому времени.
А как это, как это связано с общим ходом дела, то, что он не отказывался уступить? Он хочет свою как бы лояльность политическую продемонстрировать? Что это за заявление?
Ну, возможно, потому что, опять же, есть же версия, что это политически мотивированное дело. Так что вот Лопатин, его помощник, он очень часто подчеркивал, что это именно политическое дело, и что он как кандидат политических наук и политтехнолог Урлашова, он видит именно политическую подоплеку этого дела.
Каков будет дальнейший ход процесса? Что сейчас?
Следующее заседание отложено, оно пройдет 5 декабря. сторона защиты хочет привлечь к делу все 1500, если не ошибаюсь, записей телефонных переговоров, чтобы какие-то особые записи телефонные не были вырваны из контекста и привлечены как доказательство вины. Они хотят именно, чтобы все было рассмотрено в комплексе.
Я беседовал с нашим корреспондентом в Ярославле Даниилом Кузнецовым, присутствовавшим на заседании суда по делу бывшего мэра Ярославля Евгения Урлашова. Ответственный секретарь Федерального политсовета партии «Демократический выбор» Кирилл Шулика не сомневается. Дело Урлашова – это сигнал оппозиционным и независимым мэрам, еще оставшимся на российской политической арене.
Это абсолютно политическое дело. Одним из организаторов этого дела был губернатор Ястребов. Это есть в материалах уголовного дела, в телефонных переговорах, когда он по своему рабочему телефону разговаривает с бизнесменом Вагинаком Погосяном или Сергеем Шмелевым, там все это проскакивает. Исполнителями вот этого были подчиненные генерала Сугробова, который сейчас находится в СИЗО под уголовным делом за фальсификацию таких расследований. Непосредственно в Ярославле арестом и всеми этими делами занимался генерал Колесников, поэтому это вообще достаточно очень темное дело, оно выгодно прежде всего областной власти и губернатору, который освободился от двух сильных конкурентов. Это, во-первых, Евгений Урлашов, во-вторых, это Юрий Ласточкин, мэр Рыбинска. Это были два таких кандидата в губернаторы на смену Ястребову. Ласточкин был, в отличие от Урлашова, членом «Единой России». Тем не менее, это его от уголовного преследования не спасло. В настоящее время в Ярославской области политическая поляна защищена полностью. Гражданская платформа, которая там была сильная, она была разгромлена. Урлашов мог выиграть и с партией выборы в законодательное собрание, и мог выиграть губернаторские выборы. Поэтому сейчас для местной власти задача Урлашова, если не посадить, то лишить по праву участия в выборах, а значит обеспечить обвинительный приговор. Для федеральной власти здесь все понятно, показывается пример, что независимый политик не может в России работать мэром. Урлашову, кстати, предлагали вступать в «Единую Россию». По его словам, это делал лично Сергей Неверов. Урлашов отказался, ну и вот после этого началась вот эта цепь событий, которая привела к его аресту. То есть это некий сигнал мэрам, что они должны вести себя правильно по отношению к партии власти. Смотрите, например, как ведет себя Локоть в Новосибирске. Он, конечно, остается членом КПРФ, но, тем не менее, вполне системно помогает власти, в том числе вот политических вопросах. Например, запрещал он и монстрацию, скажем. У Урлашова в городе при нем прошла первая монстрация. Он вообще не запрещал никакие массовые акции. Он брал в свою команду людей абсолютно разных политических взглядов. А в Новосибирске такого нету и близко, хотя мэр формально представляет оппозиционную партию. Это, я думаю, в том числе и последствия дела Урлашова.
Вы верите, что срок не будет максимально жестокий?
Я по натуре оптимист. Здесь-то самое лучшее и законное – это закрыть уголовное дело и оправдать Урлашова. Потому что все материалы дела говорят в его пользу. И единственное свидетельство того, что вот эти деньги предназначались ему – это показания одного из обвиняемых по этому делу Захарова, который пошел на сделку со следствием и уже находится на свободе. По закону Урлашов должен быть освобожден. Но у нас политические дела по закону, конечно же, не рассматриваться.
Так считает ответственный секретарь Федерального политсовета партии «Демократический выбор» Кирилл Шулика. С ним беседовала моя коллега Наталья Джанпаладова. Мы подвели итоги понедельника, 28 сентября. Этот выпуск информационной программы «Время свободы» подготовила продюсер Юлия Голубева, ведущий Ярослав Шимов. Я прощаюсь с вами, слушайте «Радио Свобода», знакомьтесь с нашими информационными и аналитическими материалами на сайте свобода.орг. Всего доброго.
Что значит для вас свободная Россия?
Свобод
Свободная Россия – это нормально европейского типа страна, где во главу угла ставится достоинство человека.
Это Россия модернизированная, развивающаяся, не сидя на нефтяной и газовой игле, где полицейские выполняют функцию защиты граждан, а не функцию защиты неких групп граждан, оказавшихся у власти.
Не знаю, это, наверное, не зависящее ни от каких-то других стран. Этим и есть, да, нам Свободная Россия.
На мой взгляд, Свободная Россия – это Россия без чиновников, которые деньги себе забирают в карман.
Это понятие относительно абстрактное, поскольку ни свободной печати, ни свободных выборов в современной России нет.
Ваша свобода в 21 веке.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».